Добрый вечер, друзья. В недавней передаче по письмам меня совершенно справедливо критиковали за то, что я представляю гостей иногда неотчетливо и имя проговариваю каким-то полушепотом. А народу, конечно, хочется знать, кто же так сидел целый час у микрофона и о ком, собственно, шла речь. Сегодняшнего гостя я представлю не просто отчетливо, но продиктую имя по слогам. Более того, предлагаю вам взять карандашик в руки, потому что с первого раза, может быть, не всем удастся и запомнить. Итак, Са-Ин-Хо — это имя Са-Ин-Хо, а фамилия Нам-Че-Лак. Нам-Че-Лак. Записали? И вот теперь Са-Ин-Хо Нам-Че-Лак, мы приветствуем у нас в гостях и поднимаем за здравную чашу.
Добро пожаловать, Са-Ин-Хо.
Спасибо.
Сразу определимся о географии и, так сказать, этническом происхождении имени. Конечно, люди, которые покупают или слушали пластинки Leo Records, о вас знают. Но не все же еще, я знаю, у Leo распространение по всему миру, но еще не вся страна
не все охвачена. Человечество охвачено.
Не все еще человечество охвачено. Поэтому, может быть, есть те, которые вас еще не слышали. Не то, что о вас, а вас. Поэтому начнем с этнического происхождения имени, с географии.
О, Сева, вы смотрите на меня, но ведь я ничего об этом не знаю. Нет? Давайте зададим этот вопрос Са-Ин-Хо.
А откуда я родом?
Да.
Да, мы знаем, что в Англии живут англичане, в Бразилии бразильцы.
Да, а тувинцы живут в Туи, это на границе с Монголией. Западнее Байкала и восточнее, чуть-чуть восточнее Алтайского края. Северная граница Тувы – это Алтайские горы, и южная граница Тувы – это горы Тануола. Тува представляет собой как бы чаша такая, горы по краям и степи, значит, в середине. В Туве начинает берет свои истоки Енисей, одна из крупнейших сибирских рек. Вот, зовут меня Са-Ин-Хо, что означает солнечный лучик. Ага. Тебе мне очень красиво улыбаться. Вот. Ну, это не мое настоящее имя, это артистический, скажем так, псевдоним. Такого имени не существует. Но есть женщина, ей за 60, около 70 лет она. Вот ее зовут тоже Са-Ин-Хо Даржаевна. Вот. Так что я не одна такая. Но у нее это ее родное имя, а у меня вот, скажем, такой псевдоним.
То есть из Тувы, если плотик сколотить, можно по Енисею плыть через всю Сибирь.
Да, через всю Сибирь проплыть, потом через север, через Балтику и так далее. Можно попасть даже через океаны, все, даже можно попасть в Великобританию.
Если льды растолкать только.
Ну, там льдов почти нет.
Да. А Тува по соседству с Монголией, там лошади как бы скачут у вас в стране.
Да, у нас есть такие маленькие лошадки Пржевальского. Uh-huh. Вот. Они в Америке очень популярны, потому что, оказывается, у индейцев был такой же тип лошадей, но они его как бы уничтожили абсолютно. Они его перевозят из Сибири, там, скажем, с Алтая, с Монголии, из Тувы, такого типа лошадей. Ну, естественно, есть большие такие скаковые, красивые лошади тоже.
И как будто они обладают какой-то потрясающей выносливостью.
Да, они очень быстрые, выносят огромные расстояния, неприхотливые. И очень окраска у них такая интересная. Они такие большие-большие пятна, такие светло-серые лошади с большими коричневыми пятнышками, но они такие очень маленькие. И можно даже вот не запрыгивая сесть на лошадь. Почти как пони, но чуть-чуть больше, чем пони.
А что, Пржевальский был невысокого роста?
Нет. Он их нашел, просто обнаружил первый. И описал в своих трудах.
Ну уж раз я вашу завязку на Leo Records объявил, уже не секрет то, что вы певица, и все знают, какого рода пластинки Алексей Леонидов Лео выпускает. Поэтому я вам хочу сейчас предложить то, что часто делается, скажем, в джазовых журналах, так называемый слепой тест, когда музыканту дает послушать, и он просто по звуку сразу же должен определить, что это такое играется.
Yeah.
слепой тест подготовил не я, Алексей Леонидов. Поэтому если есть претензии, все к нему.
Так, это концерт с оркестром московских композиторов. И записан он был в Италии, в Бальзано, в прошлом
Совершенно
году.
Верно. Я был бы удивлен, если бы Сейнхо не отгадала этого слепого теста, но сейчас
Я себя, Алексей, тоже могу по голосу узнать, вы знаете.
Да. Но меня удивило то, что Сейнхо, на ее лице не возникло никакого удивления. А каким же образом мы почему-то слушаем эту запись из Бальзано?
Бальзано.
Бальзано. Мы слушаем ее здесь. Сейнхо, у меня для вас сюрприз. Вот то, чего вы еще не видели.
Ага.
Вот этот компакт-диск с записью в Бальзано. Он называется «Итальянская любовная история». Оркестр московских композиторов. И с Сейнхоном Чилак.
Да, смотрите.
Так что, пожалуйста, да. Вот
спасибо.
Ваши экземпляры.
Спасибо.
Авторские.
Да, и мы сегодня кое-что из этого
прямо к передаче подгадал.
Спасибо.
Ну, прямо, да, вот специально к передаче.
Потрясающе.
Нет, ведь обычно, когда выпускаешь компактный диск, то музыканты всегда находятся где-то далеко, в какой-то стране. И им отправляешь это по почте. И, в общем, этого торжественного момента нет. Сейчас я считаю, что у нас в какой-то степени такой торжественный момент.
А когда груз еще... прибыл, Алексей, когда растаможен?
Нет, ну он у нас уже некоторое время, Сева, конечно. Я просто ждал того случая, когда Сейнхо... Я знал, что она приедет в мае в Лондон. И я ей по почте этого диска не отправил.
Но поскольку этот диск сегодня будет еще звучать не раз и, может быть, даже не два... Есть, может быть, смысл рассказать о записи об оркестре московских композиторов? Что это за проект такой? Кто его собрал? И почему нужно было собираться в Италии, например?
Ну, во-первых, он собрался не в Италии, а даже гораздо раньше. При создании самого коллектива я не присутствовала в силу своей занятости. Курирует, скажем, и является как бы отцом этого большого коллектива, размеры у него постоянно меняются, то есть бывает 19 человек, бывает 20, бывает 15, 12. В общем, в зависимости от ситуации финансовой, погоды, так сказать, транспортабельности некоторых музыкантов и прочее, состав меняется, но вообще есть основной костяк. Отцом этого проекта можно назвать Николая Дмитриева. Самый первый состав включал в себя Соловьёва. Вот этот момент у меня проскочил, поскольку я уже появилась, когда коллектив уже был
да,
почти готов.
Да, в Москве есть такой замечательный трубач и замечательный человек Андрей Соловьев. И это название это его, оркестр московских композиторов. Он был создателем первого такого оркестра, от которого по каким-то причинам не осталось потом ничего. Но имя его возродилось, и, может быть, к неудовольствию Андрея, потому что, в общем-то, имя своему оркестру дал он, а потом, когда каким-то образом его оркестр затух, а следующий оркестр воспрял, они решили называться оркестром московских композиторов, чтобы имя не менять. И как раз в ту пору в этом оркестре играли даже иностранцы. Uh-huh. Играли немцы, играли всякие гости западные, которые приезжали на фестивали в Россию. Uh-huh.
Ну, понятие «московский композитор» расширительное.
Да, конечно.
Любой человек может быть московским композитором.
Алексей, ну, вы говорите «оркестр московских композиторов».
Да.
У меня в старомодном моем воображении сразу возникает такой ансамбль, скрипки, виолончели.
Нет, Леонид Владимирович, это не так.
Это не то. А что же это?
Чисто,
это джаз.
Это чисто новоджазовый такой коллектив. Надо сказать, что сейчас он состоит из, прямо скажем, из звезд. Нового джаза или новой музыки.
Если Алексей, Леонид Владимирович, это оркестр московских композиторов. Ну, во-первых, это не оркестр, во-вторых, не композиторов, и в-третьих, не московских.
Так,
все правильно.
Так. Это, как бы, это, так сказать, негативное определение. Ну, а все-таки позитивное. Вот они в руках, у них какие-то инструменты ведь есть.
Самые разные инструменты, и каждый из членов, из участников этого оркестра по-своему является и композитором, и руководителем группы.
Ну, все-таки какие инструменты?
Инструменты такие джазовые, Леонид Владимирович. Несколько саксофонов, труба, тромбон, контрабас, рояль, ударные. Если начать перечислять эти имена, на ударных Тарасов, играет там Гайворонский, Волков, это люди с большими именами на европейской сцене. Вот, играет такой трубач Юрий Парфенов, совершенно потрясающий трубач.
Да.
Владимир Резицкий из Архангельска там. То есть это звезды нового джаза русского. Вся его гордость и краса. Но у этого оркестра есть, в этом оркестре есть один совершенно невероятный момент. Руководитель этого оркестра – англичанин, который живет в Лондоне, двуязыкий Владимир Миллер, с которым вы, Леонид Владимирович, как-то познакомились,
да,
здесь.
Помню.
И вот Владимир Миллер, он, так сказать, мотается как челнок, и надо сказать, между, я имею в виду, между Лондоном и Россией, вот, и оркестр во многом сейчас обязан ему, если Коля Дмитриев, так сказать, держит этот весь проект как менеджер, то Владимир Миллер пишет музыку и умудряется репетировать с людьми. И вот у оркестра есть гастроли.
Я услышал в музыке какие-то четверть-тоновые модуляции. Это вы делаете сознательно или это часть традиции музыкальной, в которой вы выросли?
И то, и другое. Вообще, для меня все это является только методом. А все остальное... Я не ставлю перед собой задачи, скажем, только петь четвертонами, или, скажем, демонстрировать возможности голосовые, или там демонстрировать элементы своей традиционной культуры и так далее. Во главе всего стоит идея или желание о чем-то рассказать или поделиться с о каких-то переживаниях. Mm. То, что невозможно сказать словами, предположим. Mm.
Но все ведь имеет какие-то свои истоки. Скажем, Енисей начинается в Туве. Я, например, начинал свое музыкальное образование в Доме пионеров, в городе Таллине, где учился на пионерского гарниста и барабанщика. У вас тоже где-то было начало когда-то?
Ну что ж, я начинала дважды. Первый раз в Туве. Это было неудачно. Меня тогдашнее Министерство культуры, в общем, признало, что у меня нет данных и так далее. Я по своей молодости так сгоряча рванула в Москву и попыталась...
То есть на профессиональном языке говорили, вас худсовет зарубил.
Зарубили, да, меня так. Вот, ну, когда я приехала в Москву, меня, как ни странно, приняли. И очень после этого 5 лет поддерживали, помогали.
Так. А, видимо, на родине в Туве было просто предубеждение. Вы, видимо, приступили какие-то культурные свои внутренние рамки.
Я думаю, просто меня не поняли. Для них это было слишком далеко и как-то не... Ведь это же было до перестройки 70-е годы, начало 70-х, вернее, середина 70-х, то можно себе представить.
То есть можно было, условно говоря, выйти в народном костюме, исполнять какие-то традиционные мелодии, не отходя ни на йоту. Вот,
да, надо, нет, даже народные песни нужно было отбирать по текстовому содержанию. То есть должно быть песни про колхоз, про счастье, про то, что наша партия и так далее. Вот, ну, а я вот подобрала лирические песни, песни сироты, там, скажем, какие был номер с, скажем, элементами какого-то шаманского камлани и так далее для них. Да, почему ты взяла это? Не все в нашей истории является правильным. Почему ты взяла эти песни? Я говорю, вам понравились?
Знаете, а с шаманством как бы...
Ну, вообще вопрос не мог даже стоять. Это сейчас трудно себе представить, но в то время это было просто... под таким запретом. То есть надо было искать кассеты и постоянно бояться, чтобы тебя просто потом не вызвали куда-нибудь.
А шаманство ведь уходит глубоко в историю у вас. Это, видимо, какая-то тысячелетняя традиция.
Вообще шаманизм — это намного больше. Вообще это огромная культура, которая включает в себя очень много аспектов, и, как, скажем, медицина, философия, поэзия, музыка. Все вот эти вот то, что сейчас является все эти экстрасенсы, гипноз и так далее, все это входило как раз
в обязанности шамана.
В обязанности шамана. И вообще шаманизм как явление, оно было не только не чисто религиозное, это что это чисто это полная система была. Оно, в общем-то, распространено было и в Америке, и в северной части Африки, и в центральной части Азии, и так далее. То есть это со временем было потеряно. Это потом уже, когда возникла такая возможность, скажем, в Тибете попробовать опять возродить это вот то, что пытались сделать монахи в Тибете, буддисты, те, кто создали эту религию и так далее. Но это они поняли, что это слишком поздно, понимаете? То есть человечество уже эту возможность свою утеряло.
То есть шаманизм, вы считаете, потерян в полной объеме?
Абсолютно, он потерян. И остались какие-то осколки такие вот в виде вот этих вот ритуалов и так далее. Ну, и даже те, кто пытается это, занимается этим долго и знают, скажем, особенности там американских, северных индейцев, там, то, что они знают, там, кто-то знает сибирский шаманизм, то есть разновидности и так далее, то они, в общем-то, сталкиваются только с осколками этих знаний.
Я тут за альтернативными всякими течениями слежу, и вот сейчас в мае здесь будет выставка, это называется Mind and Body Exhibition. И это огромный зал, снимается на 2 недели, приблизительно на 20 дней, и там есть, ну, абсолютно всякая там альтернативщина, от каких-то кристаллов, или там чтения ауры, или кирлиановой фотографии, и там есть вот и шаманизму посвящены несколько там групп людей, работают, и книжек здесь много издается о шаманизме, но это такой же шаманизм дистиллированный, потому что он в преломлении западных людей, которые понимают его такую умственно, изучают его как антропологи. Но считается, что как будто сила шаманская в Сибири может быть одна из самых таких оставшихся сконцентрированных.
Нет, к сожалению, я считаю как раз наоборот, что ничего не осталось уже, ничего не осталось. Остались осколки. Осколки в виде музыкальных каких-то отголосков, остались осколки в виде, скажем, древних легенд, остались... скажем, какие-то обрядовые и так далее, какие-то, ну, по-настоящему, вот даже представить себе, насколько это глобальное, это вообще само по себе было явление, какой глубины все-таки это было знание, представить современному человеку невозможно, поскольку это полностью потеряно. То, что те, кто кому-то что-то удалось понять, они понимают, насколько это сильное было знание, насколько это было глубоко. И, то есть, даже те, кто сейчас занимается электронной психоакустикой, или, скажем, или в области, скажем, лингвистических каких-то изысканий, они понимают, что шаманизм сам по себе уже обладал такими, скажем, лингвистическими какими-то формулами, которые, скажем, могли... там, вести там тысячные толпы людей в определенном состоянии и так далее. Mm-hmm. То есть это было очень сильное оружие. Я думаю, что очень хорошо, что про это забыли, и не нужно, потому что человечество к этому не готово. То есть буддисты в свое время поняли, что они, в общем-то, могут сделать большую ошибку, если они это, опять добьются этого, понимаете? То есть навсегда вот эти вот прекраснейшие города в горах закрылись. Я думаю, что правильно сделали, не надо.
Есть такая теория о том, что сумма человеческих знаний и умения как бы на протяжении всей истории человечества оставалась неизменной, только она перетекает в разные сферы. Нет, я говорю о том, что, скажем, шаманы там 5 или 10 тысяч лет назад умели такие вещи, которые сейчас никому не под силу. Там была система знаний и философии. И сейчас просто человеческие способности и знания нацелены на другое. Скажем, на новые технологии, на те же компьютеры и так далее. Но, тем не менее, вы в своем пении технически что-то ведь позаимствовали из той культуры, которая до вас, может быть, интуитивно по каким-то там космическим каналам дошла. Вы что-то ведь, эти элементы у них заимствуете?
Ну, заимствованием это очень трудно назвать, во-первых, потому что вот в силу того, что сумма знаний не меняется, и мы все являемся частью одного единого тела, которое постоянно обновляется в силу смерти, рождения человечества, там, и индивидуумов, так? Значит, все идеи, которые возникают, скажем, у вас в голове или у меня в голове, просто являются с каким-то своевременным, скажем, настроем атмосферным каким-то, который, скажем, очень тонкий человеческий ум может воспринять. Не всякий человек может воспринять. Но есть, скажем, артисты, как правило, люди очень восприимчивые, тонкие, понимаете? Поэтому, скажем так, все те идеи, скажем, образы, видения, которые возникают, скажем, в моем сознании, я воспринимаю это как часть человечества, не что-то мое личное или, скажем, подарок от Бога, от космоса и так далее. Вот. А то, что я училась, это очень естественный процесс. Я слушала записи, я пыталась найти, пыталась понять, что же с ними происходит, как они это делают технически, как они поют. Я, собственно, только затрагивала чисто музыкально. Я не практикую шаманизм, сразу говорю. Что я не шаманка, я не практикую шаманизм. Мой дедушка не был шаманом.
Скажите, пожалуйста, но вы поете импровизацию или вы поете по нотам что-то, что для вас кто-то пишет?
Нет, я по нотам не пою. Я сочиняю свою музыку, стало быть, я импровизирую.
Так.
И в основном музыканты, с которыми я работаю, работают по тому же принципу. Это их музыка и как бы их вклад такой в общую композицию, скажем.
Леонид Владимирович, но это не значит, что Сын-Хо не умеет петь по нотам. Она умеет.
Ну, это ясно, нотам. Это понятно. Я говорю просто... вот из этих записей. Ну, хорошо, а музыканты, они... И тоже импровизируют в это время, или вы все-таки репетируете отдельные номера, они знают свой аккомпанемент и так далее?
Так, но это происходит по-разному, в зависимости от проектов. Есть проекты, где музыка очень зафиксированная, то есть есть, скажем, вот я исполняю, скажем, программу народных песен, которые не являются чисто народными, там есть огромный, скажем, процент импровизированной музыки. В таком случае все музыканты, и я в том числе, мы отрабатываем структуру всей программы, каждую композицию, и каждой композиции, скажем, мы договариваемся так, вот здесь проходит мелодия, здесь твоя сольная партия, здесь моя сольная партия и так далее. Есть абсолютно отвязанная импровизация, то есть когда люди встречаются, они даже не разговаривают о том, что они будут делать. Это как бы такой бывает слепой концерт. Бывает... договоренные концерты, то есть до концерта договариваются примерных композиций. Это вот примерно первая пьеса, ты используешь такой-то метод, ты используешь такую-то технику и так далее.
Вот, это поразительно.
Бывает даже, Леонид Владимирович, это и очень часто делается в виде схемы, скажем,
графической.
Вот есть, да, графической схемы. У любого проекта, может быть, всегда есть какой-то лидер или просто человек, который что-то все это выдумывает. Он может просто начертить график того, что будет происходить. Дело в том, что когда речь заходит о таких музыкантов, как Сын-Хо или все, с кем она встречается и играет, нотированная система не может отобразить всего обилия или величия того, что они могут сделать. Нотированная система, она очень
как
узкая и маленькая.
Невозможно изобразить.
Ее же ведь нельзя положить на ноты.
Поразительно, это импровизация.
Поэтому, знаете, Леонид Ильич, у каждого большого музыканта у него своя система нотирования. Вот, скажем, у Сесила Тейлора своя. Его система нотирования, ну, надо посмотреть, ну, это какая-то абстрактная, какая-то гигантская, непрекращающаяся картина, которая вот так движется лист за листом. У Антони Бракстона своя система. Но такой единой, универсальной системы нотирования нету. Все, что придумала пока классическая музыка, этим музыкантам не подходит, потому что это для них как бы вроде бы детский сад. Они давно из этих штанишек выросли. Они могут и хотят гораздо больше, чем может им позволить нотировать.
Знаете, я один раз только в жизни присутствовал при музыкальной импровизации. Приехал немецкий музыкант в Россию. Я забыл его фамилию. Я сейчас пытался вспомнить. Отказывает моя старая память. И он что-то играл на нескольких духовых инструментах. А потом он взял окарину, маленькую свистульку, и сказал: «Пожалуйста, предлагайте мне любую мелодию». И поскольку это происходило в консерватории, там много студентов было, они просто вставали и пели ему какую-то невероятную, вот какую-то мелодию. Он говорил: «Ага». И начинал эту мелодию разрабатывать и делал совершенно виртуозные импровизации под бурю аплодисментов. Это было одно из моих самых сильных в жизни впечатлений. То есть вы этим занимаетесь просто подряд?
Ну, не подряд, скажем. Каждый проект зависит от того, от изначального, скажем, от изначальной идеи. В основном, конечно, приходится заниматься в основном, скажем, структурированной импровизации.
Но речь идет об абстрагированном понимании звука, потому что здесь уже не только нотная структура, не мелодия, даже не гармония входит, а, скажем, задается настроение. А в разговоре в случае, скажем, с графиком могут просто озвучить графический символ, например, кривую роста безработицы или колебания лондонской фондовой биржи. Мы здесь на Западе часто встречаем единоземельцев наших, российских граждан. Вот вы и по западным странам ездите, что тувинцев много попадается?
Очень редко. И причем попадаются те, кто сами где-то в турне, скажем, концерт. В основном, в общем, исполнители горлового пения, певцы встречаются. Вот была я в марте в Австралии, да. Там был такой сюрприз, приезжаю.
Полно тувинцев.
Даже 8 человек вдруг, значит, мне звонят, говорят: «Эки!» Я так: «Кто это?» «Ты привет, что, не знаешь, что ли, своих?» Я говорю: «Откуда?» «Так мы на той же площадке работаем 3 дня до тебя, и ты будешь работать после нас 3 дня. Приходи сегодня, мы сегодня последний день отрабатываем». В общем, мы после концерта пошли.
А горловое пение — это какие звуки примерно?
Горловое пение — это когда вот один человек издает 2 звука. Скажем, вот не человек, а мужчина, потому что это чисто мужское искусство. Вот, это как бы гобой и флейта. Такое примерно звучание. Вот.
Разделяет в горле звук. Нет, ну мы вас не будем просить демонстрировать. Верим, что в тувинской традиции это существует, и вы это можете делать. Но я к чему завел разговор о загранице? Что у вас график поездок. Если так просто представить, тувинская девочка, которая уже заранее говорит на 2 языках, на родном и на русском. Потом она выезжает в Москву, из Москвы она выезжает за границу. И вы сейчас где-то за границей, видимо, базируетесь, где-то вы живете?
Да, я уже 5 лет, 4,5 года живу в Вене. Вот, как бы из Москвы перебралась в Вену. Вот. Но, может быть, я даже опять обратно рвану. Что-то мне надоело.
То есть уже австрийским языком владеете?
Немецким, да. Немецким
владеете. Не, австрийским это хорошее определение.
Это была северно-коронная шутка.
Потому что австрияки говорят на таком безобразном немецком, которого я, например, почти не понимаю. Кроме образованных людей, простые австрияки. И мне нужно невероятное напряжение, чтобы понять, что они хотят сказать. Вот.
Ну, уж вы привыкли, видимо.
Я уже привыкла, то есть я понимаю и австрийский диалект, даже диалекты внутри страны, то есть, скажем, горный диалект, тирольский, это вообще что-то это очень близкое к швейцарскому немецкому.
Да. А вот это ирли, там они делают.
Йодли, йодли. А вы йодли поете?
Если надо.
Если надо, могу, и даже могу, даже для тех, кто забыл у себя дома в Австрии это делать, то приходится им напоминать, как бы учить опять. Мне это вот забавно, австрийцы приходят, у меня берут уроки.
Йодли.
Йодли.
Да.
А там что, просто переключение с голоса на фальцет?
Да, переключение с голоса на фальцет, но у них народные песни исполняются в таком академической манере, потому что церковь вот в течение там очень многих сот лет диктовала именно манеру исполнения, поэтому у них народная манера исполнения забыта. Вот единственное, что у них осталось такое исконное, такое земное, то это вот это вот такое вот тирольское йодли. То есть иногда, конечно, они очень...
У меня есть две мечты в жизни. Это научиться чечетку танцевать и петь йодли.
Вот она получается, ну как же. Чечетка не знаю, но вот у вас данные вполне.
Но ведь кроме Австрии сейчас есть поездка вот в Лондон. После Лондона что будет?
Канада. Фестиваль Виктория Виль и запись с Эваном Паркером. Это, кстати, у меня будет третья запись с саксофонистом. У меня первая была с корейским саксофонистом Кан Тэ Хван, запись в Японии. Вышел дуэтный диск. И после этого, вот в этом году, вышел второй компакт-диск у Лео. Называется «Амулет». Дуэт, тоже дуэтный диск с Недом Ротенбергом, саксофонист тоже из Америки. А вот теперь я еду записываться с Эваном Паркером. Я считаю, что эти три саксофониста самые лучшие вообще в мире, как исполнители современной музыки, импровизационной музыки, как авангардные музыканты. И вот если мне это удастся, я попытаюсь все три собрать в один.
Сын-Хо, Бог видит, мы с вами не договаривались ни о чем, но, знаете, вот джазовая программа, которая идет за этой программой «Сева Оборот», она вот посвящена Эвану Паркеру. Вот, хотите, верьте, хотите, нет.
Это только остается
всплеснуть
руками и сказать, какое совпадение.
Мир тесен.
Да. Но интерес к тому, что вы делаете... Не только в авангардных джазовых кругах. Вы, видимо, ездите на фестивале, так сказать, мировой музыки такой народной.
Да.
Что за расписание в этом году? Куда, какие еще страны удастся посетить?
Ну, вот я была в Австралии с этой программой. А теперь, значит, я надеюсь, что у нас получится. Я еду в Португалию в начале июня.
Завидую, хорошая страна.
Да, потом... самый юг, ну, вот июнь. Очень
а куда-то вы едете в Альгарву? Колумбия еще какая-то?
Ну, Колумбия — это совсем другой проект. Это sound poetry, современные поэзии. Я там читаю только лекции в университете и исполняю свою программу, но только ту часть программы, которая как раз относится к категории современной поэзии. Вот. Ну, это sound poetry, то есть звуковая поэзия. То есть это...
Сева, не забудьте, что 20 июня... Немножко больше, чем через месяц, Сын-Хо будет выступать в Лондоне с оркестром московских композиторов. Мы вас приглашаем на концерт. И вас, Леонид.
И меня приглашаете. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Я думал только Севу.
И Анжелину, нашего продюсера.
Анжелина, заведи нам какую-нибудь музыку, родная. Thank you. Алексей, какие-то отзвуки ночи в Тунисии там, я
да,
слышал.
Что-то такое есть, да, какие-то нотки. Все, я хочу сказать, почему вот мне особенно дорог этот проект. И я его, честно говоря, ждал, затаив дыхание. Понимаете, у меня такое ощущение, что вот Саинхо, она до сих пор выступала, ну, хорошо, с одним саксофонистом, с другим саксофонистом, в одной группе, в другой, это все замечательно. Но ведь важно было представить ее как универсальную певицу, как певица, которая может не только работать в каких-то узких рамках, а которая может петь с большим оркестром, и которая может в рамках большого оркестра проявить свою индивидуальность, которую она в маленьких проектах не может проявить. И мне кажется, что этот проект, он очень много обещает.
Очень хорошо, Алексей. Мы будем ждать фестиваля с нетерпением. Вы пока готовьте свою рубрику. Саинхо, к вам никогда не подходят какие-нибудь подвыпившие люди и говорят, а из Юрия Антонова можете спеть?
Нет. Иногда подходят и говорят, вот а «Энигму» это вы спели? Или вот ну, такой хит, он прошлое лето держался очень долго.
То есть это в вашей записи?
Нет. Но голос очень похож, да. Там просто взяли этнографическую запись и под нее положили электронную музыку. Это все, это очень просто ну сделано. Да. То есть сейчас очень часто это делают. Вот. Они просто не понимают, наверное, что со мной очень трудно в таком вопросе договориться. Да. Потому что я уже, как что называется, I'm a big girl. Да. Я большая девочка уже.
Уже выросла, да. Мы сейчас сделаем короткий перерыв в беседе с вами, потому что наши коллеги свои рубрики постоянно доложат. Алексей Леонидов бросит взгляд на свои события недели.
Я прежде всего попрошу вас и слушателей представить себе, скажем, кошмарный сон спортсмена. И вот я вам предлагаю сюжет. Представьте себе, спортсмен, он или она, несет олимпийский факел. Спотыкается, падает, олимпийский огонь.
Ой, Алексей, не надо, даже мне снится теперь будет.
Ведь, ну, такое можно увидеть только в кошмарном сне.
Вы знаете, как называли дворцы, которые в Польше остались после сталинского периода? Вот эти, знаете, назывались «Кошмар Цукорника». То есть кошмар изготовителя торта.
Кошмар кондитера.
Этот сон вам снится не будет. Почему? Потому что на этой неделе, на прошедшей неделе это произошло.
Ой.
Спортсмен, велосипедист, не будем называть его фамилию, нес олимпийский факел через живописнейший мост Такома Нэроус в американском штате Вашингтон. Обод переднего колеса зацепился за какой-то там металлический прут на мосту, и он упал. Вместе с ним упал факел, древнейший символ Олимпийских игр, который уже к тому времени пересек океаны, горы на пути из Греции в Соединенные Штаты. К ужасу зрителей огонь затрепетал и погас.
Ой.
Конечно, тут же появился запасной факел. Организаторы утверждают, что он был зажжен на мосту от так называемого материнского огня, то есть от первого факела. Но ведь это очень важно, ибо олимпийский огонь зажигается в Греции от солнечных лучей. Mm-hmm. Особым образом есть целый ритуал. Но не следует думать, что это большая трагедия. Нет. На самом деле...
Вот, Алексей, можно на секунду прерву? По драматичности произошедшего я знаю только еще один случай в жизни. Это когда пьяный курсант Ленинградского высшего инженерно-морского имени Макарова пытался накрыть шинелью вечный огонь.
Вот вашего бы курсанта.
Да, да.
В связи с этим можно рассказать несколько историй, покрытых мраком. В деревушке Бэксхилл в восточном Сассексе в Англии живет некто Рэй Берд, вышедший на пенсию государственный служащий из Гонконга. В 1964 году он был руководителем малюсенькой олимпийской команды Гонконга. Напомню, что Олимпийские игры 1964 года проводились в Токио. Итак, олимпийский огонь был доставлен в Гонконг самолетом из Таиланда, и гонконгские легкоатлеты донесли его из аэропорта в центр города, где губернатор Гонконга зажег от этого факела мощную газовую горелку, чтобы сохранить этот огонь на ночь. Вокруг газовой горелки была выстроена охрана, местная команда боксеров. Они должны были охранять этот огонь в течение ночи. Однако на город налетел ураган, и олимпийский огонь погас. Боксеры оказались бессильны перед лицом стихии. Олимпийский огонь был зажжен от обычной спички и на следующее утро был отправлен самолетом в Токио. Отправив огонь, губернатор и боксеры вернулись в здание городского совета и обнаружили там, что вы думали? Олимпийский факел с так называемым материнским огнем, он спокойно горел всю ночь в закрытом помещении. Рэй Бёрд утверждает, что японцы ничего не знают об этом происшествии по сей день. Еще больший конфуз произошел в 1956 году в Кортино-д'Ампеццо, где проводились зимние Олимпийские игры. Это был первый раз, когда на церемонии открытия Олимпийских игр были допущены телекамеры. Но именно они оказались причиной страшного конфуза. Спортсмен, который нес живой греческий огонь, споткнулся о телевизионный кабель и упал, огонь погас, и в замешательстве факел был зажжен от обычной зажигалки каким-то курильщиком. Но теперь несколько шокирующих факторов. Авторами современной концепции живого огня из Греции были организаторы Олимпийских игр в фашистской Германии в 1936 году. Олимпийские игры 1936 года должны были состояться в Барселоне, но в спешке они были перенесены в Берлин из-за гражданской войны в Испании. Над созданием факела в Берлине трудились лучшие инженеры военной фирмы «Крупп». А церемония получения олимпийского огня при помощи большого вогнутого зеркала была заснята любимым кинорежиссером Гитлера Лени Рифеншталем, который хотел, чтобы...
Лени Рифеншталь – женщина.
Но все равно она режиссер.
Спасибо, Леонид.
Которая.
Все равно она режиссер.
Которая хотела, чтобы на первом этапе... Да, вот почему она женщина. Которая хотела, чтобы на первом этапе его несли обнаженные греческие крестьянские мальчики. Но крестьянские мальчики отказались это делать.
Тут некий человек сказал бы:
при Гитлере порядок был, факелов не роняли. Дело в том, что вы, если вы были в Олимпии, то вы знаете, что Олимпийские игры, которые там шли тысячу лет, каждые 4 года, они были чисто мужским мероприятием. И женщин,
там все должны были выступать,
и женщин, да, в Олимпию, да, не пускали под страхом смерти. А олимпийцы, они все эти состязания выполняли совершенно обнаженными.
Да. Леонид Ильич, даже них, поэты.
Вот, у них не было никакой одежды.
Ну, что тогда трусиков не изобрели просто.
А вообще это замечательное, интереснейшее место, которое советую посетить каждому. Просто волшебное место.
Сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
Сейчас, сколько стоит севооборот, не было такой даты. Сейчас будет такая дата, которая еще никогда не была в севообороте и, наверное, никогда больше не будет.
В севообороте?
В севообороте. 12 мая 996 года, 1000 лет назад, в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы. В 1240 году хан Батый эту церковь разрушил до основания, но прошло еще 600 лет, и ее отстроили. В 1842 году храм был вновь освящен, уже теперь как церковь Рождества Богородицы. Действует по сей день, стоять ему еще 1000 лет. 15 мая 1591 года, 405 лет назад, в Угличе был убит малолетний царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного. Об этом и о последующем захвате власти Борисом Годуновым написана знаменитая трагедия Пушкина. 17 мая 1606 года, 390 лет назад, в Москве низложен и казнен самозванец Лжедмитрий I, чудово монастыря недостойный чернец Григорий из роду Отрепьевых, если опять цитировать пушкинского Бориса Годунова, выдававший себя за царевича Дмитрия, который якобы не был убит в Угличе, а бежал в Польшу. 11 мая исполнилось 100 лет Томскому технологическому, ныне политехническому институту. Сердечно поздравляем, желаем еще много столетий работы на благо просвещения. 14 мая 1896 года, 100 лет назад, в Москве, в Успенском соборе Кремля, состоялась коронация последнего российского императора Николая II и царицы Александры Федоровны. 12 мая 1911 года, по новому стилю 25-го, скончался крупнейший историк Василий Осипович Ключевский. Его пятитомный курс русской истории теперь переиздан и читается так, словно сегодня написан. Сын сельского священника из Пензенской губернии обладал не только прекрасным слогом, но, главное, блистательно комментировал историю России с точки зрения социолога. Вот одно из его высказываний. И судите сами, как оно сейчас звучит. «Русская мысль и русская действительность, — писал Ключевский, — далеко разошлись друг от друга и идут каждая своей дорогой. Первая, не понимая потребностей второй, не в состоянии направлять ее. Вторая, предоставленная своим стихийным влечением, может привести к роковым результатам или, по крайней мере, к неожиданным кризисам». В наши дни это, что называется, в самую точку. 13 мая 1916 года, 80 лет назад, умер в Нью-Йорке писатель Шолом Алейхем, эти слова, означающие «мир вам», псевдоним Соломон Наумовича Рабиновича. Он родился в 1859 году в Переяславе, а писал на трех языках – русском, иврите и, главным образом, на языке идиш. На этом языке написаны главные произведения писателя «Блуждающие звезды», «Мальчик Мотл», «Менахем Мендел», «Теве молочник» и другие. В России Шолом Алейхем на свои средства создал первую серию книг еврейских писателей, Еврейскую народную библиотеку. В 1911 году он переселился в Америку, где пользовался большой популярностью и за свой грустный юмор получил прозвище еврейского Марка Твена. Лет 30 назад по произведениям Шолом Алейхема был создан американский мюзикл «Скрипач на крыше», до сих пор не сходящий со сцены во многих странах. 13 мая 1956 года, 40 лет назад, на своей даче в Переделкине застрелился первый секретарь правления Союза писателей СССР, автор романов «Разгром», «Последний из УДГ» и «Молодая гвардия» Александр Александрович Фадеев. Находясь во главе писательского союза, он безропотно исключал арестованных литераторов, произносил речи о врагах народа. Тем не менее, после публикации романа «Молодая гвардия», заказной книги о героях Краснодона, Сталин бесцеремонно отвесил Фадееву оплеуху. Было заявлено, что в книге недостаточно отражена роль партийного руководства краснодонцами. Такого руководства, как известно, вообще не было. Фадеев послушно переписал роман, как было велено.
Ну, поможет же, неохота получать снова.
Да. Вскоре затем он, всегда любивший выпить, стал ежедневно горько пьянствовать. А когда после 20-го съезда начали возвращаться выжившие в лагерях писатели, Фадеев не выдержал и покончил с собой. Он, как многие-многие в жуткую пору сталинщины, был и невольным палачом, и трагичной жертвой. 13 мая 1981 года, 15 лет назад, у собора Святого Павла в Риме турок Мохаммед Али Акча стрелял в папу римского Иоанна Павла II и, по счастью, только ранил его. Оружие он получил в Болгарии, где был перед покушением. Но дело против арестованного болгарского дипломата Антонова было спущено на тормозах. Адвокаты добились его освобождения за недостатком прямых улик. Хотя Акча на допросе назвал его и даже нарисовал точный план квартиры Антонова в Риме. Ну, Иоанн Павел II, слава богу, оправился от ранения. А Акча пока отбывает срок в тюрьме.
Спасибо, Леонид Анатольевич. Я по странному совпадению сегодня весь день перечитывал «Освобождение Москвы от поляков», большую статью Костомарова. И там мне, собственно, интереснее всего была судьба Марии Мниши, которая за первого Лжедмитрия вышла замуж. А когда того убили, возник второй, то ей для того, чтобы оправдать существование второго, пришлось называть ее своим мужем.
Да.
И она вышла замуж за второго, от которого родился сын. И, по-моему, не стала ли она женой там третьего Лжедмитрия? Это уже там все в тумане истории. Но для польской дворянки судьба очень странная, согласитесь.
Да.
За двумя ворами, как их Костомаров называет.
Ворами, вор, вор называю. Да.
Однако мы вернемся к нашему гостю. Еще раз диктую по слогам. Запоминайте, потому что второго случая не будет. Са-ин-хо-нам-челак. Вот я возвращаюсь сейчас к Сейн-Хо. И мы, видимо, последние, тут осталось несколько минут, поговорим о вот этой мировой сцене и об интересе к мировой музыке, который в последнее время появился. У нас здесь есть фестиваль, такой называется WOMAD. Каждое лето проводится, приезжают со всех концов мира. Известный человек Питер Габриэль, который раньше в Genesis там когда-то играл, организовывает это. У вас нет тяги к таким мероприятиям?
К такого рода мероприятиям? Ну, я думаю, что интерес есть, но тяги как таковой на данный момент нет, поскольку я сама к этому не готова. Потому что WOMAD — это огромная машина, прежде всего. По, скажем, приглашению, использованию, колорита и звучания с разных концов мира. Дело в том, что чем больше машины и чем больше тираж выходящего товара, то за качеством следить бывает очень трудно, понимаете? Поэтому я понимаю, что если мне придется связываться с такого рода, скажем, организацией, то мне нужно иметь чуть побольше сил, побольше зубов и, конечно, хороших людей за моей спиной, чтобы могли помочь.
Они же могут стереть в порошок.
Да, если они нужно, эта машина может стереть в порошок. Она стирает даже такие большие имена. Как...
А на родине в Туве следят ли за вашим успехом или хотя бы за прогрессом?
Я думаю, что таких немного. Есть такие, но
я просто жду, когда вам предложат уже звание заслуженный артистки Тувинской ССР.
Ой, да не ждите, никогда этого не будет, потому что такие, как я, никогда у власти не будут.
А при чем тут власть?
В почете.
При чем тут почет? Нет, у вас есть объективные достижения. Энное количество компакт-дисков, энное количество выступлений на мировых фестивалях. И потом правительство, хочет она вы или нет, нравитесь вы лично ему или нет, объективно понимает, что пропаганда тувинской культуры и тувинского народа происходит. И поэтому, может быть, дадут и заслуженного, и народного. Ведь на этой мысли я прощаюсь. Записывайте снова.
Спасибо.
Сайн-Хо Намчылак. До встречи на будущей неделе.